Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наше вещание, и этот час для вас подготовила и ведет журналист Елена Смирнова.
Духовные маяки Кронштадта.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Мы с вами прибыли в богоспасаемый град Кронштадт и продолжаем наш цикл передач «Духовные маяки Кронштадта». И сегодня передачу, как обычно в этом цикле, у нас ведет Ольга Николаевна Евсюкова, краевед, сотрудник храма Владимирской иконы Божьей Матери в Кронштадте.
Здравствуйте, Елена Александровна. В этом году у нас исполняется 120 лет, вернее, уже исполнилось 13 февраля, 120 лет со дня гибели адмирала Степановича Макарова, который почти 5 лет был генерал-губернатором Кронштадта, и при нем произошло очень много интересных изменений в городе. Поэтому я хочу рассказать вот о нем. О нем много уже написано и рассказано, и о как кораблестроителе, и о как об ученом, как об участнике русско-японской войны, национальном герое. Но как-то мало говорили о нем как именно о генерал-губернаторе Кронштадта. А для нас, для города, это как раз очень важно. Управлял городом 5 лет он у нас. Ну, даже было побольше, чем 5 лет, потому что он почти год был исполняющим обязанности. Значит, имел возможность принимать какие-то решения, вмешиваться в какие-то вопросы. Ведь полномочия генерал-губернатора очень и очень широки. Это же глава местного государственного управления на местах. У него полнота власти и воинской, и административной. Да, он не может вместо судебную власть, но он вправе помиловать любого осужденного, кроме тех, кто совершил преступление против августейшей семьи. Любого. Любым судом наказанного. Поэтому полнота его власти просто, понимаете, безмерно, скажем так, и, естественно, все это в первую очередь должно ограничиваться внутренними рычагами и внутренним пониманием того, кто ты есть. Поскольку он был генерал-губернатор, то он назначался на эту должность государем-императором и отчитывался о своей работе перед ним. Назначен он был на эту должность 6 декабря 1899 года. И, как я говорю, уже год до этого он примерно исполнял обязанности. А сколько он вообще в Кронштадте пробыл? Я тут в одном материале прочитала, ну, так, предположение, что уже в 1867 году, когда он юношей прибыл с Дальнего Востока на корвете «Аскольд» в порт Кронштадта, то вот тогда он уже в Кронштадте. И, наверное, предполагают авторы, познакомился с отцом Иоанном Кронштадтским. Ну, я так полагаю, что это все-таки не тогда произошло. Прибыл он 19-летним юношей с Дальнего Востока, 1867 год. Отец Иоанн Кронштадтский, Сережа, всего третий священник в Андреевском соборе. Вспомним, что к нему слава пришла после появления возле него Параскевы Ивановны Ковригиной. Она появилась в 1871 году. У него как раз умерла мама летом, а затем осенью появилась Параскева Ивановна на короткий период. Как известно, она приехала только с своим братьям проведать, посмотреть, что здесь. И вот зашла в Андреевский собор и увидела отца Иоанна Кронштадтского. Ну, тогда просто Иоанн Ильич Сергиев. И поняла, что это тот отец Иоанн, которому ей предрекли служить по жизни, отец Иларион, старец Иларион, из Решимской обители. Она к нему подошла, рассказала о себе, исповедалась, но долго прошать быть не могла. Уехала по делам в свою Костромскую, опять же, губернию, село Фололеево, решила там свои проблемы и вернулась в Кронштадт, чтобы стать его верным соратником, единомысленной ему старицей, как было сказано потом в памятном адресе. Что сделала она? Она собрала всю информацию о молитвенных подвигах отца Иоанна Кронштадтского, то есть встретилась с кронштадтскими жителями, которых молился отец Иоанн Кронштадтский, которому он помогал, отец Иоанн Кронштадтский. Эту информацию опубликовала в газете, и вот после этого отец Иоанн Кронштадтский стал известен, популярен и востребован. В 1867 году он еще был неизвестен. Он еще был просто священник. Он уже творил свою миссию. Он уже молился. Он уже помогал. Но это не было вот известно. И поэтому молодой человек, 19 лет, приехавший сюда, с кем он мог разговаривать? С теми, кто был на корабле знакомый. С ближайшими моряками ближайших кораблей. Вряд ли он общался с жителями города обычными. А мы помним, что у нас для моряков был свой храм Богоявления Господня в Кронштадте, а Андреевский собор был епархиальный для обычных жителей. Естественно, как бы их жизненные пути могли пересечься лишь тогда, если бы этот молодой человек здесь пожил подольше. А он здесь подольше пожить, в общем-то, не мог. Он был всего лишь учеником вот мореходного училища из Николаева на Амуре, заканчивал этот цикл. Это плавание с Дальнего Востока сюда, в Кронштадт, было для него учебным плаванием. Он блистательно показал свои результаты. По итогам получил звание гардемарина и был зачислен на государственный, естественно, кошт морской кадетский корпус на Васильевском острове, где учился следующие 3 года. Конечно, они все начались в Кронштадте, возможно, какие-то уже информация проникала к нему, но нам неизвестно про этот период его юности еще ничего. Но вот полагаем, что в этот момент они еще не были знакомы.
Но, тем не менее, Макаров был глубоко верующим человеком.
Это да. Несомненно, уже возвращаясь к современности, в годы советской власти было проведено очень углубленное психологическое исследование состояния религиозности в советской тогда еще армии, в советской армии, флоте. Психологи пришли к выводу, что самые атеистически настроенные – это сухопутные войска. Очень суеверные летчики и очень верующие, очень религиозные моряки.
Но Макаров-то был верующий еще до того, как
да,
стал моряком.
Я просто о чем
хочу. Его воспитывали так в детстве.
Несомненно. Моряк-то знает. Он, побывав хоть раз в морской стихии, он четко понимает, насколько мы малы, насколько ничтожна наша жизнь. Потому что каждый поход в море – это как война. Я разговаривала со многими офицерами, которые ходили кругосветки, опускались по одной с лодкой в плавание. Они говорят, а что, вы думаете, у нас напрасно якорь-то? Это же, говорит, Тау-Крест. Нас на Ласковых. Мы в плавание уходим, а дальше вартовые, а я старпом, политработник. Говорю, Господи, помилуй, и хоть бы один капитан потом до меня донес, что в политотдел, что я перекрестился и сказал, Господи, помилуй, уходя в плавание, ни один Поэтому он был глубоко верующий человек. Причем человек верующий не вот такой вот какой-то наивной абсолютной верой, как предки завещали. Нет. Он еще был глубоко понимающий. Он прочувствовал эту веру и продумал ее. Мы обычно говорим, что у нас есть два пути к вере, да? Путь пастуха и путь к волхва, мудреца. Вот он соединил и то, и другое. От молодых ногтей через осмысление и понимание. Это высочайший уровень верующего человека.
А как это потом отразилось, когда он возглавлял вот Пуртхарштадт?
Вы знаете, еще до этого это все у него проявлялось. Сказал, что он был назначен на должность в 1999 году, да, возглавил и стал уже генерал-губернатором Кронштадта. А до этого, будучи командиром практически бригады Балтийского флота, то есть он до этого уже здесь появился достаточно основательно, примерно с 90-х годов. Он уже основательно сидел в Кронштадте по должности. Он до этого сразу еще после окончания кадетского корпуса тоже был на каких-то береговых службах, но эти береговые службы у него прерывались то кругосветным плаванием, то направлением в какую-то экспедицию, то еще что-то, то есть как бы отвлекался. Да. И вот одна из кругосветок в 89 году завершилась, и она была как раз по Дальнему Востоку, возле берегов Японии. Где он познакомился с Николаем Японским. И, естественно, это была задача всех. Собрать информацию и о этой стране, потому что нужно будет он доложить, что за страна, стоит ли с ней иметь связи, опасна она, не опасна. Он познакомился с Николаем Японским и собрал очень обширный материал о Японии. И, вернувшись в плавание, он написал ведь книгу о православии в Японии. И вот, видимо, в этот момент, когда он уже работал в Кронштадте, но командировал практически эскадры Балтийского флота, вот тогда именно он и познакомился с отцом Иоанном Кронштадтским уже не как вот просто, вот, но как конкретно Степан Иванович Макаров, непосредственно вот священник Иоанн Кронштадтский. К тому моменту уже известный как глубокий благотворитель, молитвенник, подвижник. Я думаю, что это общая черта их. Их и еще одного человека, которого я упомяну, это Василий Исаевич Исаев. Тогда был командир Кронштадтского госпиталя, начальник Кронштадтского госпиталя, главный врач. Тоже Богом поцелованный человек, тоже подвижник, живший под девизом «Спешите делать добро, как доктор Ганс». Он говорил «Спешите трудиться». Этот девиз у него, кстати, стоит на могиле выбит у доктора Исаева. И памятник ему работы того же скульптора Шервода, что и Ивановичу Макарову. Вот тогда, я так полагаю, что он, возможно, подарил книгу свою Иоанну Кронштадтскому, рассказал о положении православия в Японии, и Иоанн Кронштадтский стал жертвователем крупной суммы, 500 рублей по тем временам, нужды на строительство вот в Токио Кафедрального собора. Затем, тогда же мы просто видим в переписке, в письме, которое написал святитель Николай Японский адмиралу Макарову, о том, что благодарит его за помощь в собирании денег, и среди жертвователей указывает, в том числе, отца Иоанна Кронштадтского. Вот мы знаем, что он именно 500 рублей перевел. Указывает на то, что тот дал ему возможность, дал связи, имеется в виду адмирал Степанович Макаров, к и другим достаточно обеспеченным лицам, известным меценатам и жертвователям, которые будут готовы помочь в ему, в его, так сказать, вот деле православного просвещения японцев. Вот я думаю, что именно с этого момента и следует считать, что возникли такие вот глубокие отношения, понимаете, глубокие отношения двух священника и глубоко верующего человека.
Иоанн Кронштадтский и адмирал Макаров действительно сдружились. Сдружились, вот как могут дружить два человека единомысленных. Понимаете, это был, вот с моей точки зрения, великий 19 век, конец 19 века, когда вся вот передовая интеллигенция была захвачена единым порывом. Спешите делать добро, спешите трудиться, спешите сделать что-то, что вот реализует тебя как творение Господне. Они ходили друг к другу в гости, переписывались. Адмирал Макаров писал здравицы и публиковал их в газетах в честь именин Саяна Кронштадтского и на день его хиротонии иерейской, начала его священнической деятельности. Отец Иоанн Кронштадтский писал ему письма поздравительные его, его семье, адмирала Макарова, Катерине Николаевне, его супруге. И такой момент был. На марте-апреле 1902 года адмирал Макаров заболел, Степан Осипович. Тяжелый ревматизм. И появляется запись в дневнике сына, руком записана рукой сына, о том, что приходил отец Иоанн. Исаев доложил, что вот плохо. Тот наложил руку на голову, прочитал про себя какую-то молитву, наверное, не меньше минуты. Потом дал послать крест, сказал: «Бог поможет», и ушел. И на другой день адмирал Макаров встал и вышел к чаю утреннему. А уже на Пасху, она была 12 апреля, получил поздравление от Саяна Кронштадтского и присутствовал на не ночной службе, но на дневном пасхальном богослужении.
То есть, как мы обычно говорим, в таких случаях священник берет этого человека под свою молитву, под свое кормление, да? Человек может и не посещать регулярно богослужение этого батюшки, потому что все-таки, естественно, моряки должны были окормляться в церкви Богоявления. Священники даже вели книги, реестры, кто приходил на исповедь хотя бы раз в год, кто не приходил. Эти там реестры сдавались на проверку, на контроль благонадежности. Поэтому, естественно, он посещал храм Богоявления Господня, но никто не мешал ему уже в те времена приходить и на богослужение в Андреевский собор к отцу Иоанну Кронштадтскому. Но вот как элемент личностной такой дружбы, да, уже и личностной заботы отца Иоанна Кронштадтского об адмирале Макарове Степане Осиповиче, это вот ситуация с ледоколом «Ермак». Это же ведь детище, выстраданное детище кораблестроителя, ученого, морехода Степана Осиповича Макарова. Он же получил образование практическое, морехода, да, штурманское в первую очередь, а замахнулся на кораблестроение. Там требуется несколько иной объем знаний. И он сделал расчеты и проектировал свое судно практически интуитивно. Он просто не владел тогда высшей математикой с тем, чтобы вот все это проверить. Потом, конечно, в его расчетах ведные корабелы нашли кое-какие просчеты, которые нужно было потом устранить, чтобы улучшить мореходные качества тех же ледоколов наших. Но он главное вот усмотрел, проанализировав то, как плавают. Вот он же, значит, родом-то он родился в Николаеве Херсонском, но возрастал с 9 лет и учился в мореходном училище уже на Дальнем Востоке, где имел возможность видеть эти национальные лодочки, да, и видеть, как они устроены, и как они, эти каяки, выпрыгивают, никогда не тонут, и их льды не сдавливают. Это же одна из проблем вот при плавании в высоких широтах, там, где льды. И вот он и решил, что вот надо ему построить ледокол, хотя мы говорим, что ледокол в ходе слова «колоть», но настоящий ледокол у нас не колет, потому что вязкость льда и прочность, как у стали, они давят его своим весом, налегая на него сверху. Вот он начинал уже проектировать Ермак вот с такими же обводами, как у этих северных лодок, северных народов, с тем, чтобы его в случае чего не раздавило в этих льдах. Но это было впервые. Это же очень дорогостоящее. Это же очень слажно и ответственно, тем более, что на нем при испытаниях будут же люди, а если они погибнут, и такое имущество погибнет, это такая ответственность, тем более, что ему и не сразу разрешили взять на себя, то есть мы не выделили финансирование, зачем нам такие, так сказать, эксперименты, у нас пока плавают, зачем нам туда нужно на север. И он выступал с докладом в географическом обществе с тем, чтобы проломить этот лед. Более, что против него выступал такой известный мореплаватель Бритнев. Он тоже кронштадтский житель, кстати сказать, дом Бритнева здесь относительно недалеко, который был как раз строителем и первых ледокольчиков, которые курсировали здесь у нас в Финском заливе. Ну, то, что у нас лед-то маленький, который был тоже, как бы сказать, против строительства, такую позицию создал ему. И он обращается к отцу Иоанну Кронштадтскому за духовной поддержкой. И вдруг, после его выступления вот в этом географическом обществе, Витте выделяет ему деньги, финансирование. И идет закладка этого Ермака по этим уникальным по тем временам первым проекту, по этим чертежам на английских верфях. Мне трудно представить, какие вот эмоции испытывал Степан Осипович, когда он отправлялся в начале 1907 года, отправлялся туда, в Англию, чтобы перегнать это судно сюда, в Кронштадт, одновременно пройдя вот эти ледовые испытания, это все-таки февраль месяц, пройдя ледовые испытания хотя бы здесь, в акватории Финского залива, Балтийского моря, там, Северного моря, вот здесь пройдя все-таки ледовые испытания, какие-никакие, но есть, как оно поведет себя, как оно при столкновении с льдами. И перед отъездом Иоанн Кронштадтский передает ему две иконы Пресвятой Богородицы и преподобная Феодосия, как благословение. Эти иконы были доставлены в Англию, тут же как бы навечно вмонтированное, значит, в судно, с тем, чтобы вместе с ним быть, с этим Ермаком. И он и расценил это как благословение отца Иоанна Кронштадтского. И на этом Ермаке возвращается. 4 апреля они приходят в порт Кронштадта, а 7 апреля отец Иоанн Кронштадтский служит молебен на этом Ермаке и читает специально написанную, составленную им молитву. Потом эта молитва была выгравирована и помещена тоже на этом Ермаке возле этих же икон. Молитва отца Иоанна Кронштадтского об этом судне. «Господи, Ты премудрый и преславный во всех делах. Ныне новый и дивный путь льдами безмерными проходите устроил еси через сие судно, движимое огнем и силою пара, мудрив и на сие дело человека, созданного Тобою по образу Твоя безмерной мудрости. Приими ныне от рабов Твоих, предстоящих здесь лицу Твоему, и дивное плавание во льдах, совершивших благополучно, кроме всякого вреда, благодарение всесердечное о милости Твоей, як умудрил еси рабов Твоих, и создать и таковое судно, и припроводите доселе рукою Твою крепкою, яко Твоя есть держава, Твое царство и сила и слава, и мудрость во всех во веки веков. Аминь». Я полагаю, что тем, кто плавал потом на Ермаке, вот эта молитва, она была, знаете, вот тем самым огоньком, который постоянно согревает и сердца, и души, и котлы на этих паровых судах. И в этом же году Степан Васильевич Макаров, только уже в конце года, выпускает книгу, посвященную тактике плаваний морских, именно тактическим вопросам ведения боев, но в котором он отдельно уделяет внимание духовной жизни команды. Говорит о том, что духовное единство членов команды – это обязательное и пренепременное, и одно из главнейших условий выживания в море и победы на судне. Это понимание единства команды, оно тоже ведь возникает только у человека, который сам поплавал и немало плавал. Чтобы понять, что от поведения какого-нибудь совершенно, вот вроде как малый совершенно винтика в этом корабельном механизме, может зависеть спасение и жизнь всего экипажа. И вот это свое отношение к любому, даже самому, ну, скажем так, незначительному служащему на кораблях, и проявлял Степан Васильевич Макаров, когда стал вот командиром Кронштадтского порта, генерал-губернатором, воинским начальником и начальником, так сказать, над всей мирской жизнью. Чтобы было понятно, что, например, функции генерал-губернатора входили в том числе, например, надзор за воспитанием юношества, за правильностью преподавания канонов православной жизни, благочестия, чистоты, мудрости. То есть он имел право вмешиваться в учебный процесс и проверять ведение учебного процесса, не говоря уже о всех остальных вопросах. Будучи уже генерал-губернатором Кронштадта, он, естественно, должен был вникнуть не только в вопросы вот, как бы, флота, кораблей, но и в вопросы быта всех и на кораблях, и в казармах, и в жилых домах, и болящих, и молящихся, и паломников, всех слоев населения, которые были здесь. И здесь, конечно, без, понимаете, вот знание жизни, которое было у отца Иоанна Кронштадтского, тоже Параскевы Ивановны Ковригиной, Андреевского попечительского общества, да? Без знания структуры заболеваемости, проблем, которые видят санитарные врачи, и вообще просто врачи, то есть тот и главный врач Кронштадтского госпиталя, который по, так сказать, закону подчинялся генерал-губернатору и докладывал ему регулярно о том, что происходит в городе, через свою призму видения болезни и заболеваемости, это все ложилось ему на стол, это все приходилось решать, и решать правильно, через призму благочестия и чистоты, через христианские принципы, в которых он сам жил и возрастал. Вот посмотрите, что происходит вот в жизни после появления, значит, адмирала Макарова в Кронштадте. Вот берем Кронштадтский госпиталь, тема очень такая мне близкая. По уровню заболеваемости, особенно, так сказать, кишечными инфекциями, мы стояли, ну, в достаточно высоком месте. Скученность, большая скученность населения. Поэтому причина в первую очередь была по тем временам. Появляется Василий Исаевич Исаев, как главный врач, как медик. Появляется адмирал Макаров. и начинается преобразование в госпитале. Начинается просто строительный бум. Уже в 900 году построен новый приемный покой. Открыто неврологическое отделение. Строятся лаборатории. Ремонтируются дачи. На том берегу для проветривания на период летний вывозили больных туда, на эти дачи. А здесь все помещение полностью освобождалось, дезинфицировалось, проветривалось, тем, что потом белилось, красилось, тем, что потом завести. У нас эта практика в отдельных домах используется иногда. Какой-то дом ставится на проветривание, на полную дезинфекцию, а затем, значит, ну, так вот по очереди все они это делают. Этот опыт как бы продолжает жить. В 902 году в Кронштадте появляется рентгеновская установка. Это чтобы это было новшество. Такого не было нигде в мире. Надо сказать, что самое большое количество докторских диссертаций, сейчас немножко отвлекусь, чтобы было понятно, по окончании медицинского вуза студент, выпускник, получал звание лекарский помощник и имел право лечить, но под контролем доктора. Человек, который имел звание доктор, включил докторскую диссертацию. Затем, когда он поработал лекарским помощником, потом он защищал диссертацию на какую-либо тему, показывая свои навыки в аналитике, и затем получал звание доктор и право на самостоятельное лечение и возможность уже иметь своих помощников и возможность обучать младший медицинский персонал. Самое большое количество докторских диссертаций по Кронштадтскому госпиталю, знаете, какой теме посвящено? Диетологии. Питание. Потому что Кронштадтский госпиталь, урасветные плавания, длительные отлучки и, стало быть, большое количество заболеваний, вызванных однообразным питанием, отсутствием витаминов в питании и так далее. То есть не тем неполноценным питанием, которое возникает на кораблях в те времена. И вот Степанович Макаров, вникнув во все это, подписывает инструкцию, вводит ее приказом о хлебопечении. Потому что лаборатория при госпитале, при анализе муки, зерна завозимого, стала определять, какое количество там заражений такими грибковыми материалами, какое количество там заражений с порыньей, все то, что ухудшает качество, иногда выступает вредоносно. И самый вкусный хлеб в Кронштадте пекся в госпитальных хлебопекарнях. А через год он опять же по рекомендациям врачей-диетологов, приказам, вводит, утверждает инструкцию о порядке приготовления щей. Потому что что такое флот? Это же государственная структура, обеспечиваемая и финансируемая государством. До 1700 года наши солдатики сами себя обеспечивали, покупая себе необходимое из жалования, которое выплачивалось им. Поэтому за каждым полком, за армией тащилась целая армия маркетантов. Но с Петра I, с 1700 года, появилась служба тыла, которая должна была закупать продукты, обмундирование, оружие, расходные материалы, то есть те же порох, заказывать патроны и так далее, и так далее. И продукты питания, и топлива. Появились квартирьеры, которые заранее, значит, занимались подготовкой, где разбить лагерю. То есть освободили солдатиков от этой обязанности, обеспечивая их. И эта функция с 1700 года, естественно, развивалась и развивалась. Что такое утвердить приказом и ввести инструкцию о приготовлении щей? Это же финансирование, это же закупка потом, простите. И он это делает для того, чтобы повысить качество питания на кораблях, повысить качество питания в, значит, тех кухнях, которые имеются при портовых сооружениях, у портовых рабочих, с тем, чтобы обеспечить их полноценным питанием. Командир порта обязан обеспечить соблюдение пожарных, санитарных правил и, чтобы мы сказали, соблюдение прав человека на кораблях. Поэтому командир порта имеет право зайти на любое судно, чтобы проверить соблюдение вот этих правил, не вмешиваясь как бы в деятельность. И поэтому на каждом судне он снимал пробу. А как кормят здесь рядовой плавсостав? Но рассказывают так, что если ему проба не нравилась, он просил налить 2 полных порции, приглашал командира корабля отобедать вместе с ним и смотрел потом, как тот давится вот этим невкусным чем-то. Вот такая была у него форма наказания за то, что командир судна не заботится о питании экипажа. А в 900 году наш госпиталь вместе с нашими корабелами подготовили первое в мире госпитальное судно. То есть судно-госпиталь плавучий, на котором имеются операционные, лаборатории, палаты необходимые, все необходимое оборудование. Называлось оно «Царица». И Иоанн Кронштадтский, благословив, отслужив молебен, оно отправилось в плавание на Дальний Восток. Потому что там уже назревала весьма серьезная ситуация, они предполагали. Если в 902 году была сделана установка стационарная, то уже в 903-м наши умельцы кронштадтские смогли сделать переносные, портативные рентгеновские установки, которые с началом русско-японской войны были переправлены вот туда, на эти госпитальные суда. Их там было два. И когда потом раненые с этих судов, находившиеся в этих госпиталях, их забирали себе американские суда для долечивания в стационарах, американские врачи военные были просто потрясены тем, что у них лежали пациенты с прекрасно оформленными историями болезни, совершенно грамотно наложенными иммобилизационными различными средствами, шинами, перевязками и с рентгеновским снимком до и после иммобилизации, показывающим, как грамотно сработали наши врачи. А чтобы сделать эти портативные рентгеновские установки, нужно что? Финансирование. Надо найти, кто это сделает. Делали это на территории Кронштадта, в наших лабораториях. Оплачивалось это, естественно, генерал-губернатором Степаном Ильичем Макаровым. Да, из казны, но нужно было понять, оценить важность этого. Дерзнуть на это, получить необходимое разрешение от Министерства финансов, добиться этого. Это же какое нужно иметь энциклопедическое образование, как верить тем, кто рядом с тобою, понимать их, вникать в это во все и понимать, как это важно будет.
Ведь он очень рано понял вот эту опасность по поводу порта Артура, по поводу русско-японской войны.
Да.
И как он просил и умолял, и писал свои письма руководству, да, флотскому, о том, чтобы туда направить суда. Вот вы рассказали, что туда
Госпитальные.
Госпитальные суда, но он просил не только о госпитальных, не только о белых кораблях России, потому что они госпитальные,
да,
белые.
Да.
Вот, но главное, туда надо было направить наш флот военный. Но, к сожалению, его никто не слышал. Ведь он об этом писал еще до 1900 года.
Да. И в 1997, и в 1998 году он писал об этом. Потому что тогда, вот в 1999 году, обстановка была там очень напряженная. Тогда предполагалось, что тогда развиваются военные действия. Он писал об этом. Российский государственный архив, он выложил очень большое количество материалов, в том числе большое количество писем наших, как бы, тех, кто жил на Дальнем Востоке, кто был связан с ним, докладные записки о том, что насколько мы не успеваем укрепиться, потому что вот Транссиб и начал строиться, но все равно в одна колейка, и вдоль озера Байкал еще не было проложена сухопутная линия, по Байкалу всего можно было перевести два рейса паромом, то есть был большой затор. Туда даже не смогли перевести не только, понимаете, необходимое количество боезапаса, но даже и самих, скажем так, орудий, то есть ни пулеметов, ни пушек, ни гаубиц просто не успели довести, и форты Порт-Артура не успели достроить, и флот не успели подогнать.
Но если бы они бы прислушались к словам адмирала Макарова раньше, то они бы успели, но, к сожалению...
Когда я задумываюсь над тем, что Порт-Артурскую икону они не смогли переслать, понимаете... Я до сих пор не могу понять, как это произошло, и для меня объяснить только одно. Значит, была воля Божия на то, чтобы мы в той войне потерпели такое позорное поражение. Я вот все понимаю о сложности строительства Транссиба. Я понимаю о сложности перегонки флота. Вы же понимаете, это же взять его из Кронштадта, взять его из Черного моря. На Черное море очень сложно взять, потому что как только мы там освободимся, тут же под брюшье турецкий флот ударит, он всегда будет там на стороже. Перегнать его, это по меньшей мере вокруг всей Европы, по Атлантическому океану, через Суэц, если пустят. Нет, значит, тогда вокруг Африки, через Индийский океан, туда, по Тихому океану, к Дальнему Востоку, это время, это топливо, это затраты и так далее. Но икону отвезти, ну это же, ну, неделя. Но она ж туда прибыла, когда Порт-Артур уже упал. Ну почему? Вот по-человечески понимаю, она ведь очень красива. икона торжества Пресвятой Богородицы Портартусской. Какое духотворенное лицо у Божьей Матери. Перед ней вот действительно сразу вот хочется молиться, да? И сразу, когда опускаешься вниз, ты понимаешь, нет, надо как-то вот помнить войну.
Так Макаров всегда об этом и говорил. Помни войну, помни войну.
Кстати, вот обратите внимание, как он говорил, да? Помни войну, беспредложное управление. По нормам русского языка можно сказать, помни про войну, помни о войне, да? Он говорит, помни войну. А если вслушаться в тонкость, то получается, помни про войну, помни о войне, то вот я говорящий, вот адресат, а вот война. А помню войну, это и я, и адресат внутри войны. Или война внутри нас. Это обращение к эмоциональной памяти. К памяти всего тебя, что такое война. Со всеми ее нелепостями, страхами, сложностями, героизмом, предательством, совсем. Помни войну. Потому что во время войны обостряется все. И проявляется все твое подлинное. И твой героизм, и твое предательство, и твое мученичество. Все проявляется. Поэтому помни войну. Не о войне, умозрительно, не про войну, где-то там. Помни войну. Но, тем не менее, вернемся к его генерал-губернаторству. В 1897 году, ну, даже так, причем еще более раннего периода, вот мы сейчас находимся с вами во Владимирском соборе, в Кронштадтском, да, в иконе Владимирской иконы Божьей Матери, этому храму в этом году 144 года, с момента его освящения. А за год, по меньшей мере, до его освящения, отец Иоанн Кронштадтский для этого храма освящал кресты. И речь на освящение крестов он закончил словами: «А еще я молюсь о том, чтобы Господь даровал нашему городу большой морской храм для моряков». То есть уже тогда, по меньшей мере, в 1879 году он молился о том, чтобы у города был большой морской храм, достойный его славной морской истории, достойный этого города, этой страны, понимаете, этого государства, достойный России, храм вот морской, он молился. В 1897 году отец Кронштадтский обратился через газеты с воззванием, с просьбой начать пожертвования для строительства этого храма. Он вместе с адмиралом Казнаковым, который тогда был генерал-губернатором Кронштадта, пишет письма на августейшее имя с просьбой устроить этот храм, потому что, причем как интересно, он пишет как государственник, что для укрепления флота, его воинского духа необходимо обязательно вот иметь такой храм. Но какие-то вот нестроения, там что-то где-то, где-то записка не прошла, где-то что-то не получалось. Три конкурса было объявлено на проект, в итоге которых, вот как бы первые два, государь-император отклонял, не выполнял ту функцию, которая была заложена, потому что он должен был Москвой собор олицетворять собою незыблемость дома Романовых, приближалось 300-летие, величие России как великой морской державы, то, что Россия – это Третий Рим, а Четвертому не бывает, как хранительница вселенского православия. Вот хранительница памяти о флоте. Вот какие-то моменты что-то не учитывались, и государь отклонял эти проекты. Но вот, наконец-то. В 1898 году уже адмирал Макаров в Кронштадте, исполняющий обязанности, и он присоединяется к решению этой проблемы. И, наконец, утверждается проект. Наконец, приходит извещение, что финансирование будет открыто. Потому что при всем при том, что да, он построен на народные деньги, это не так. Это не так. Это очень дорогостоящая постройка. Достаточно сказать того, что, например, отделочная кирпич плинфа, вот этот фигурный, красивый, он закупался в Германии, делался по индивидуальному проекту, понимаете. Здесь и бирюза. Естественно, что очень дорого. Здесь и камни поделочные, и полудрагоценные камни в отделке используются, и позолоченная бронза. Это очень дорогостоящий проект, в котором, да, есть немалая талика инородных денег, примерно 12,5%. Но основная часть – это все-таки деньги казны. Поэтому, естественно, нужно было согласие казны на то, чтобы финансировать такой проект. И вот поступает информация, что да, да, будет строиться. Документы подписаны, И отец Кронштадтский вместе с адмиралом Макаровым служит молебен на начало дел. Еще просто молебен на начало дел. И после этого молебна экипажи флотские, мы с вами понимаем, что без согласия, по меньшей мере, даже будет инициатива от экипажа, но без согласия воинского начальства, в армии, на флоте жесткий принцип единоначалия, они бы не смогли реализовать свои желания. Но взаимное желание флотских экипажей и командира Кронштадтского порта, и генерал-губернатора, то есть военачальника в том числе, и начинается, как бы мы сказали, субботники. То есть в свободное время экипажи приходили, чтобы поработать по расчистке якорной площади и укреплению стенок докового канала. Это было обязательное условие, потому что сползать же будет в канал земля под тяжестью такой постройки, да и просто от времени. И поэтому стал насаждаться доковый сад, укрепляться стенка деревьями, укрепляемыми своими корнями, и кустарники закрепили эту стенку, где-то камнями все это укреплялось, и расчищалась площадка. Это еще только поступила информация. Но уже эти работы начались. Расчищалась строительная площадка. А ведь мы же говорим, почему она якорная? Там хранились якоря, шпильбалки, то есть все очень-очень тяжелое, что, простите, даже лихой человек все равно не украдет. Его можно оставить без охраны, оно слишком тяжелое. А это, чтобы убрать, надо же было найти место хранения. То есть это не нужно, это не металлолом, который на переплавку. Но даже металлолом на переплавку, это ценные вещи, тоже нужно найти место хранения другое. То есть это все не так просто. Значит, все это находилось, все это решалось, расчищалась площадка. Наконец, 1901 год. Молебен, присутствие опять же генерал-губернатора Кронштадта, Степановича Макарова, флотских экипажей на начало рытья котлована. Еще через год очередной молебен на начало закладки. 1903 год. Молебен присутствии августейшей семьи, опять же, участием батюшки Кронштадтского и адмирала Макарова на вот уже как бы освещение фундамента и начало кладки стен. Все с его присутствием, все с его желанием, все с его сомолитвенным деланием. Да, и ему, и Иоанну Кронштадтскому не удалось, как и упомянутому доктору Васильеву, тоже не удалось увидеть Морской собор во славе. Все трое ушли из жизни, умерли до того освящения Морского собора. Но он, Морской собор, это молитвенное делание отца Иоанна Кронштадтского. Да сколько он молился о нем. То есть в 1870 году он упоминает, что он молится. В 1900-м первый молебен на начало благих дел. 1901-го каждый год молебен на начало какого-то очередного этапа. Первых самых работ, вот этих по котловану, по фундаменту, первая кладка стен, первый слой кирпичиков выложить. Но отец Кронштадтский, 1909 год по новому летоисчислению, да, 1908 по старому, 25 декабря, адмирал Макаров, 1904 год.
Но ведь именно Иоанн Кронштадтский благословил его в этот поход, и более того, да, он предрек ему венец,
да,
то есть гибель. И адмирал Макаров шел туда,
зная
это,
зная,
потому что Иоанн Кронштадтский ему, можно сказать, прямо, да, об этом сказал.
Его вызвали адмирала Макарова. Он как бы уже, понимаете, вот что такое должен генерал-губернатор? Это такая своеобразная немножечко отставка от плавания уже, да? Ну, возраст, молодые адмиралы подрастают. Как-то не очень он вписывался, вот такой деятельный, ученый, практический человек. Он не очень вписывался в подковерные игры. Известна это его, так сказать, шутка о том, что он псов не любит. Он говорит, баллонок нет, таксу. Таксы называлась на тогда флотском языке вот эта система платежей за продвижение по должности. Поэтому он очень спокойно отреагировал, когда его несколько раз как бы задвигали от повышения в воинском звании. Он углублялся в эти моменты в свою научную деятельность, находил там откровение, так сказать, реализацию себя в этих работах. И поэтому он в это время считался почетным, уважаемым человеком, ну, далеким уже от флотских дел. Ведь о его докладных записках, о его вот этой боли при войне, о том, что он, где он выступал как политик, ученый, аналитик, военный ученый, стратег, аналитик, который анализирует ситуацию, видит эти слабые, так сказать, вот места. Он же в этих записках в том числе же говорил о том, что в случае нападения японцев оно непременно будет, и будет ночью, он знает их, он чувствует их, понимаете, понимает их внутреннюю логику, как они себя ведут. Они нападут в первую очередь на корабли, которые будут на внешнем рейде, потом ни в коем разе не оставлять корабли на внешнем рейде, постоянно убирать во внутренний рейд, либо рассеиваться вообще, так сказать, вот уходить, не хранить, не стоять там кораблями в большом количестве. Ну так и произошло. Ведь так и произошло, как он сказал. Он знал тактику, он анализировал тактику адмирала Тога, понимая, что он будет там руководить морской частью операции японцев. Знал, как это будет, поэтому предвидел, своим опытом делился, но казалось невостребованным. Но когда это произошло, а это ведь сразу произошло, сразу было именно такое нападение, которое он сказал, то его вызвали. Вызвали в царское село, прибыл он оттуда ночью из царского села. Рано утром, мы вспомним, что батюшка Кандинский в 4 часа уже начал служить раннюю литургию. И рано утром на этой же ранней литургии Степан Иванович Макаров исповедовался, причастился и благословился вот, выполнять то служение, которое возложил на него государь-император, возглавить морскую операцию вот там, в Порт-Артуре. В дневниках есть запись о том, что имя этого литургии у отца Иоанна Кронштадтского. Так случайно получилось, с престола упало Евангелие. Ну, а когда подошло Степан Осипович, он его благословил и сказал, что он должен быть достоин, быть мужественным и получить венец. Он уже на следующий день уже уехал. Где-то около 3-4 дней путь у него занял от Петербурга до Москвы, потому что нужно было еще документы всякие получить, оформить. Знаете, это же и финансовые документы, и всякие рапорты, и карты, и прочее-прочее, согласование с другими. Ну, много чего еще там нужно получить документов. Он прибыл, так сказать, в Порт-Артур. И 13 апреля, по своему исчислению, его уже не стало. То есть времени совсем немножко 2 месяца. Вместе с ним, кстати сказать, погиб вот художник Верещагин, наш баталист. Погиб крестник отца Кронштадтского. Павел Бурачек был тоже служил на Петропавловске. А при, вообще во время этой вот русско-японской кампании пропал без вести муж племянницы матушки Елизаветы, Родионов Николай Сергеевич. То есть личные утраты были у отца Кронштадтского в этой русско-японской войне. Что больше всего как бы вот помнится всегда вот о адмирале Макарове? Мне, как жительница Кронштадта, да, которая с пеленок видела его этот памятник, этого медведя полярного, корабли, эту память помню войну. Я человек чуткий к слову, и меня вот именно это, что помню войну, меня до сих пор, понимаете, до сих пор вот пронизывает до слез. Как можно было так лаконично выразить весь свой опыт, опыт военачальника, потому что он же был в русско-турецкой войне, участвовал. И готовил, вот исследовал акваторию Каспийского моря с точки зрения вот, возможности переправы, плавания там именно для военных целей, то есть уже имея этот опыт. И сейчас, конечно, мы видим памятник работы скульптора Шредера на Якорной площади. Он был освящен одновременно с морским собором. В 1913 году, в один и тот же день. Ну, вам же известно, что варяг затонул. В реке просто-напросто затопили его. Говорю, не сдается наш гордый варяг. А флаги для военных кораблей, они делаются либо из натурального шелка, либо из натуральной, очень хорошей берносовой шерсти. И, кстати, под толщей морской воды они не гниют. Даже сохраняют свой цвет. Корейцы достали варяг, и флаг его там хранится в Инчхоне, в Порт-Артуре. Но его привозили к нам в Кронштадт, привозили в Россию. И это была уникальная по трогательности церемония. На Якорной площади выстроились воинские подразделения моряков вдоль памятника адмирала Макарова, вдоль морского собора. На ступенях морского собора тогда еще, ну, с крестом, но нет, реставрированного, стояли тогда патриарх и командующий Балтийским флотом адмирал Лепницкий. И мальчики во флотской форме, эта группа, знаменная который всегда вот ходит на всех парадах, где каждое движение как высокая хореография. Вот они такие стройные, красивые, высокие, подтянутые, хорошо слаженные. Они этим чеканным шагом несли этот киот с этим флагом варяга мимо памятника адмиралу к ступени морского собора, где их встречали вот командующий Балтийским флотом и патриарх. И знаете, что его все поразило? И патриарх, и адмирал, у обоих темная одежда и белые головные уборы. У одного клубок, у другого фуражка белая. И небольшие золотые украшения, да, отделка. Кресты и панагеи, якоря кресты тау, и пуговицы, и погоны. А в небе над крестом двойная радуга в виде Андреевского креста. Это запечатлено на многих фотографиях этого события. Я считаю, что лучшей радости для адмирала Макарова, когда мимо его памятника пронесли вот флаг варяга, быть не могло. А ты уж знаете, как на варяге принимали решение, да? Они заперты в этой бути, Ичхон, выходи. А там полно-полно еще странных судов. И вот они, варяг и кореец, у себя проводят совещание. Как у короля Артура, у рыцарей круглого стола. Начинаем с меньшого. С тем, чтобы не давить авторитетом, властью. И мичман падалка говорит, ну, решение принимать вам. Но мы от нижней бригады, машинистов, механиков, кочегаров, мы говорим о том, что мы готовы идти в бой. Русские не сдаются. И они принимают решение идти в бой. Они все моются, чистятся, надевают парадную одежду, намывают корабль, поднимают флаги расцвечивания, как на парад, и идут. И на всех кораблях, которые стояли в Ичхоне, моряки высыпали на тоже на борт, приветствуя их. Но уже на последних, которые были, даже оркестры выстроились, играли победные марши, и все их приветствовали. Они знали, куда они идут. Но они дрались, как львы. Просто тех было слишком много. Но в численном преимуществе они победили. Никто никогда не побегал столько, сколько умудряются сделать русские. Особенно в безвыходной ситуации. Наша особенность русского человека – мы готовы умереть за свою свободу. Мы не боимся смерти. Мы просто все знаем, это особенность русского человека, что жизнь здесь не кончается. Можете что угодно говорить, но мы это знаем. Интуитивно. Жизнь здесь не кончается, она продолжится там. Поэтому мы не боимся. Поэтому с нами лучше дружить. Знаете, я когда вспоминаю вот тот день, когда привозили этот вот варяговский флаг, я все время плачу. Я говорю, тогда так. Знаете, я обрыдалась тогда, когда видела этих мальчиков с этим вот. Я думала, вот в их душах что? Я так надеялась. Я надеюсь сейчас, что у них было то же самое, что у меня. Это ощущение прикосновения к великой России, к великому подвигу. Ощущение себя русским, корня своего.
Дорогие братья и сестры, сегодня о нашем великом адмирале, флотоводце, ученом, русском православном человеке, адмирале Макарове и о его дружбе со святым праведным Иоанном Кронштадтским нам рассказала краевед, сотрудник храма Владимирской иконы Божьей Матери в Кронштадте Ольга Николаевна Евсюкова. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Вы слушали передачу из цикла «Духовные маяки Кронштадта».